«А вы, я слышал, женитесь?» Обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же мальчишник справлять будете?»
«Откуда вы взяли, что я женюсь?» Вспыхнул Милкин. «Какой-то дурак вам сказал?»
«Все говорят, да и по всему видно, нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем. По всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной и одной только букеты и таскаете. Все видим-с. На медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Что ж, дай бог, не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь 7 дочек у бедняги. 7! Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить.
«Черт побери!» — подумал Милкин. «Это уж 10-й говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили, черт их возьми, совсем? Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой? Нет, пора уж прекратить эти толки, пора. А то того и гляди, что женят, анафемы. Схожу завтра, объясню с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и ай да».
На другой день, после описанного разговора, Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.
«Петру Петровичу!» — встретил его хозяин. «Как живем, можем? Соскучились, ангел? Сейчас Настенька придет. На минутку к Гусевым побежала».
«Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне», — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, «а к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. В глаз что-то попало».
«О чем же это вы собираетесь поговорить?» — мигнул глазом Кондрашкин. «Где же вы с мужчиной так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью! Знаю, о чем это вы хотите поговорить. Давно пора».
«Собственно говоря, некоторым образом, дело, видите ли, в том, что я пришел проститься с вами. Уезжаю завтра».
«То есть как уезжаете?» — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.
«Очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые...»
«Позвольте-с!» — побагровел Кондрашкин. «Я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы отвиливаете. Нечестно-с!»
«Я не знаю, как же это я отвиливаю».
«Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю».
«Я не обнадеживал».
«Конечно, предложение вы не делали. Да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку. Да нечто все это спроста делается. Женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, нечто я стал бы вас кормить. Да-с, нечестно. Я и слушать не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того.
Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее и лучшей жены не желал бы себе, но мы не сошлись убеждениями, взглядами.
В этом и причина, улыбнулся Кондрашкин. Только-то! Да душенька ты моя! Разве можно найти такую жену, что взглядами была на мужа похожа? Ах, зелень, зелень! Как запустят какую-нибудь теорию, так, ей-богу, в жар даже бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя. А как пообъездят ее немножко, так мое почтение.
Так-то так, но я недостоин Настасьи Кирилловны.
Достоин, достоин, пустяки, ты славный парень.
Вы не знаете всех моих недостатков. Я беден.
Пустое, жалов не получаете, и слава богу.
Я пьяница.
Ни-ни-ни-ни-ни, ни разу не видел пьяным, замахал руками Кондрашкин. Молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого.
Но ведь я запоем. Во мне наследственный порок.
Не верю. Такой розан и вдруг запой. Не верю.
Не обманешь черта, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух, но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру.
Милаша, да кто ж их не берет? Эко поразил.
И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Я состою под судом за растрату.
Под судом? Обомлел Кондрашкин. Да, новость. Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь. А вы много растратили?
144 тысячи.
Да. Сумма. Да, действительно. Сибирью история пахнет. Это к девчонка может не за грош пропасть. В таком случае нечего делать. Бог с вами.
Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе.
Впрочем, продолжал Кондрашкин, немного подумав, если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, если она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение.
Эки Черт несговорчивый, подумал Милкин. За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть. Но это не все, продолжал он вслух. Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог.
Все равно одно наказание.
Тьфу!
Чего это вы так громко плюете?
Так, послушайте, я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни. Страшную тайну.
Не желаю я знать ваших тайн. Пустяки.
Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, узнаете, кто я, то отшатнетесь. Я беглый каторжник. Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами, полными ужаса, глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал.
Не ожидал. Кого согрел на груди своей? Идите, ради Бога, уходите, чтоб я и не видел вас. Ох!
Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери.
Постойте!
Остановил его Кондрашкин.
Отчего же вас до сих пор еще не задержали?
Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать.
А может быть, вы до самой смерти так проживете, что никто и не узнает, кто вы? Постойте. Теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно. Бог с вами. Так и быть уж, женитесь.
Милкина бросила в пот. Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда, и оставалось одно только – позорно бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль. «Послушайте, вы еще не все знаете», — сказал он. «Я сумасшедший, а безумным и сумасшедшим брак возбраняется».
«Не верю, сумасшедшие не рассуждают так логично».
«Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?»
«Не верю и не говорите!»
«В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю».
«Свидетельству поверю, а вам нет». «Хорош, сумасшедший!
Через полчаса я принесу вам свидетельство. Пока прощайте!» Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой. «Друг мой, я к тебе с просьбой», — обратился он к доктору. «Дело вот в чем. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться. Будь другом, Дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший.
Ты не хочешь жениться? Спросил доктор.
Ни за какие коврижки.
В таком случае не дам я тебе свидетельства, сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума.